Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь светло и торжественно празднует память великих первоверховных апостолов Петра и Павла. А завтра собор 12 апостолов Христовых, в котором отпадшего Иуды Искариотского заменил по жребию праведный Матфей. Их осталось 12. И вот этот апостольский праздник говорит нам о том, что в ответ на домостроительство Божие, на служение Сына Божия, воплотившегося Бога, воздали люди, лучшие из людей, которых Бог предвидел, предизбрал и благословил именно их на проповедь Его благовестия, благовестия о Его Царстве. То есть память апостолов для нас есть как бы размышление о человеческой части в деле спасения. То есть, а что люди от себя вносят в дело спасения, в дело созидания Церкви Христовой? И мы видим в Священном Писании Нового Завета, что Господь создал свою церковь на исповедании, которое изрек впервые из людей святой апостол Петр. Ты Сын Бога Живаго, Христос. И вот на этом исповедании, как на твердом основании, на камне, почему и Петр назван камнем, основано все наше вероучение и наша святая церковь. Потому мы именуемся христиане, что исповедуем самым первым догматом, что Христос есть Сын Бога Живаго, и уже через Него выходим на всю Троицу и на все остальное, что Богу угодно нам было открыть. И вот эта основательность на человеческом исповедании есть характерная черта нашей церкви и как бы человеческой части дома строительства Божия. Богу угодно было основать свою церковь, которая является главой, на камне этого исповедания, то есть на незыблемом. И он не сам заявил об этом, а ждал, когда кто из людей заявит. Первым это засвидетельствовал Петр в ответ: «А вы за кого меня принимаете?» Он и ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Это важнейшее понимание устройства нашей церкви. И ложное понимание возникло у западных христиан, которое вылилось в откол от истинной церкви, в отпадение в ереси, так называемая римо-католическая латинская ересь, по той причине, что они не поняли значение слов Христа и перенесли значение исповедания, которое устами Петра заявило человечество, на личность самого Петра. И так произошла подмена. Они подумали, что Господь основал церковь именно на одном человеке, который трижды отрекался, а потом уже даже после того, как Бог его остановил, мы знаем из Писания, не скрывает, он лицемерил, в чем его обличил апостол Павел. По немощи своей, конечно же, не по злобе. Но тем не менее, мы видим, что у него свои немощи были. А когда он противился проповеди среди язычников, то Господь его вынужден был вразумлять видением и своим голосом говорить: «Петр, что, что я подготовил, очистил, того не скверни». То есть мы видим, что постоянно как бы в жизни Петра проявлялись какие-то немощи, с которыми он преодолевал, боролся, каялся, плакал, рыдал и так далее. Поэтому нелепо утверждение заблудших людей, якобы Господь все это здание всей своей церкви вселенской основал на одном человеке, таком же смертном, грешном, хотя и избранном, и облагодетельственном, и благодатном, но человеке. Это ошибочное, ложное понимание. Не на человеке, а на исповедании, которое заявил этот человек. Поэтому этот человек стал причастным к этому исповеданию и даже возглавил проповедь евангельскую, благовестие миру. Был первый верховный апостол, но не на нем основано, не на его личности это основано, вот, а на исповедании. А вот на трудах его и всех других апостолов основана церковь. Поэтому если говорят, что церковь основана на апостолов, то в смысле на их трудами. Они заложили основание своими трудами, своей проповедью, которую разнесли по всему тогдашнему миру. А второй апостол, великий Павел, апостол язычников, он потрудился среди вновь обратившихся язычников, и это было как бы его важнейшим отличием. Он больше других, как он сам пишет, потрудился вот, в распространении правды Божией, истины Божией, благовествования среди языческих народов. И в лице Петра и Павла мы видим, что как бы служение церкви – это и основание твердое, надежное, незыблемое на каком-то исповедании, догматах, которых нельзя поколебать. И в то же время это активная проповедь, которая Словом Божьим прожигает сердца людей, делая одних избранными Божьими человеками, а другим, как писал же этот апостол, их проповедь служила для как бы, обозначения их духовной смерти, то есть в погибель, ибо они ее не принимали, избрав тьму, мрак, зло и вечную погибель сами, добровольно последовав падшим ангелам. Почему же Господь наш милосердный Иисус Христос избрал для проповеди, благовествования своего, для Евангелия своего Царствия именно людей? Неужели Бог не мог послать ангелов, которые проповедовали и своим видом, и своими сверхъестественными качествами, и чудесами могли привести куда больше такой эффект на людей? Но Бог не благоволил ангелам быть служителями проповеди, а только лишь ограждать, сохранять, защищать самих служителей. И если ангелы и посылались, как кормили сотнику, то только для того, чтобы обратить ищущего Бога человека к апостолу, к проповеднику, к благовестнику. Ибо такова воля Божия. Бог принял человеческую плоть, а не ангельскую. Он спаситель для человеков, а не для ангелов. Ангелы уже разделились и неизменяемы. Как светлые ангелы не могут пасть, так темные духи не могут покаяться и восстать. Поэтому проповедь для ангелов не нужна, бесполезна. Проповедь нужна была для человечества. И поэтому Господь мудро и справедливо благословил людям проповедовать для людей. Это естественно и нормально. Но именно лучшие из людей, которые уже восприняли его веру, его благодать, его истину, они могли доносить ее для остальных людей, оставляя на их выбор, принять это или не принять. Поэтому первые апостолы были как бы ответом со стороны людей, лучших части людей, на призыв Бога к покаянию, обращению к Богу, возвращению к Богу и стремлению приобрести утраченный рай, утраченное Царство Небесное. Именно апостолы стали тем святым авангардом человечества, которые откликнулись на эту проповедь и пошли зажигать сердца других людей, а после них их преемники, апостольские мужи, святые отцы, продолжали это дело и продолжают до сегодняшнего дня, хотя сейчас они оскудели. Оскудели не по причине божественного промысла, отсутствия, то есть заботы о людях, а по причине отступления людей. То есть не для кого посылать, а не некого. У Бога всегда есть кого послать. Но если нет воспринимающей стороны, если она мертвым сном спит, не верит, не слышит и не хочет слышать, то зачем посылать к ним, чтобы они поиздевались, отвернули и получили большее осуждение? Нет. Господь не будет этого делать, никому навязывать таким путем. Поэтому по мере появления как бы желающих воспринять, появляются и проповедники, благовестники Божии. У Бога все наперед предвидено, и Он знает, когда, в какое время, сколько будет воспринимающих Его царствие и учение людей, и, соответственно, этому числу выставляет со своей стороны, подготавливает и выставляет проповедников этого царствия. Апостолов, евангелистов, учителей, святителей, отцов церкви. Какое же было основное назначение проповеди апостолов? Вся проповедь апостолов, кроме научения тем истинам, которые оставил Господь наш Иисус Христос, сводилась к одному – призвать людей к покаянию. Это ясно видно из книг Нового Завета, из посланий апостолов, из книги Деяний апостолов. Мы видим, что всегда апостолы упирали на покаяние. То есть проповедуя каким-то людям, будь то иудеям, будь то язычникам, они прежде всего призвали их к покаянию. Бог повсюду всем повелевает покаяться. Так начал свою проповедь в Ареопаге святой апостол Павел. То есть, почему к этому призывали? Потому что, прежде всего, сами апостолы покаялись. Они прошли весь путь покаяния. Более того, Петр и Павел были поставлены Богом в особо трудное положение. Петру было попущено трижды отречься от Спасителя, которого он знал, видел, слышал, ощущал, прикасался в его боговоплощении, как воплотисущему человеку. Он видел чудеса, был на фаворе, ходил по водам, видел чудесный лов рыбы и многие другие чудеса. И поэтому уж, казалось бы, ну уж кто как не уверен внешними чудесами и знамени, как Петр. Еще только Иоанн Богослов и Иаков могли уподобиться ему. А остальные даже апостолы того не видели, что видел Петр, и не переживали. И тем не менее, именно ему, который из всех апостолов заявил на Тайной Вечере, что если все тебя предадут, то я, Петр, не пойду за тобой в темницу и на смерть, именно ему и было попущено пережить страшное падение, которое вывело порчу не только лично Петра, а всей природы человеческой, что оказывается в падшем человеческом естестве уже давно укоренилось и пребывает богоотречение, богопредательство. Это свойственно падшему естеству. И наша задача через покаяние, через покаянное самопознание выявить это наружу, вынести, увидеть, ужаснуться, возненавидеть это, отречься, вычистить и умолить Бога, избавить от всех последствий и стать новыми людьми, в которых обитает правда Божия, истина, благодать, Дух Святой, где нет места порчи, где нет места Бога предательству и Бога отреченности. Все это Петр вычистил кровавыми, горькими слезами. Ибо когда Господь воззрел на него, он восстановил его в покаянии. Святые отцы толкуют, что Петр бы и не пал бы, если бы Господь не отнял свою помощь. Поэтому, когда он был оставлен один на один со своим человеческим падшим естеством, то, конечно же, падшее естество взяло верх над всеми положительными качествами и добродетелями Петра. Поэтому он неизбежно смолодушничал и отрекся страшно, даже с клятвой и божбой ложной, от того, кого только что заявлял, что никогда не отречется и пойдет на смерть, на тюрьму, куда угодно. И в лице Петра, как одного из основателей церкви, церковь как раз и показывает, что мы должны покаянием освободиться от этой великой порчи, то есть богоотречения, которое в нас живет, и которое, если мы не избавимся, а будем внешне верить, она будет скрыто в нас пребывать и все равно проявлять себя, отравливать все наше церковное покаянное святое бытие. Все будет пронизывать, пропитывать и извращать все наши добродетели, осквернять их ядом богоотреченности. Если и делаем, не потому, что действительно сложно было, а так заповедано, так надо, не сделаю, в ад пошлют, и так далее, и так далее. Но не из благого произволения желания, не с ревностью, не с огоньком, а так тепло-хладно, куда денешься, он сильнее, я же не могу, там меня же там накажут. Это. То есть вот это в таких проявлениях сказывается наше богоотречение. Хотя вроде уверовали, вроде и признали, вроде и что-то делаем, тут немного, тут немного, заповедь на заповедь. Это Писание так написано. Там и дом спастися. Нет. Спасение состоит не в исполнении чего-то внешнего, как-то чего-то, а в глубинном перерождении нашего естества. В замене ветхого человека на нового. Это долговременный, болезненный, мучительный процесс очищения, изменения, или воскресения, исцеления. То есть по-разному он называется, но суть к одному сводится, что мы должны заменить падшее ветхое состояние на новое, которое явил нам Христос в своем человеческом образе. Апостолы первые откликнулись на это, и Бог помог им, особенно такому ревнивому, как Петр, увидеть сразу, в начале, еще до выхода на проповедь, свое падение. А как бы в своем падении, падении всего человечества, живущего Бога отреченность. И глубоко познавший это падение, человек, принесший покаяние, изменившийся, обновившийся, только такой человек мог понести проповедь о покаянии. Потому что он на себе познал как бездну падения, так и бездну величия, славы, милости Божией. И поэтому, когда Господь его трижды вопрошал, Симон, Иоанн, любишь ли меня? Святой апостол отвечал, Господи, ты же знаешь, что я люблю тебя. То есть он не заявил это как бы от себя. А, Господи, ты не знаешь? Я тебе все сообщу. Да, я тебя люблю. Это не было сообщение информации. Наоборот, он же говорит, Господи, ну мы вчера с тобой только вместе были, я каялся, ты принимал мое покаяние. Ты же знаешь меня, что через покаяние я все познал, кто я, что, я отказался, все, и возлюбил тебя в покаянии. Поэтому как же можно спрашивать о том, что ты и так знаешь? Но Господь спрашивал это для восстановления. Смотрите, как публично ты отрекся, так публично ты и должен опять быть восстановлен. И плюс для нас, хотя он его принял уже покаянии в тайне, в пещере, которая есть пещера апостола Петра, где он приносил это покаяние. Поэтому он уже содружился с ним. Но нужен был какой-то акт внешнего засвидетельствования того внутреннего покаяния, которое Петр принес. И таким актом было вот как бы при апостолах публичное принятие его и восстановление его прав. Поэтому наше покаяние, оно не связано не с какими-то внешними регламентациями. То есть обязательно пойти в храм, обязательно там встать на колени перед иконой, перед священником, склонить голову, чтобы он накрыл тебе и Петрохилию голову, дал крест там и так далее. И прочитал. Нет. Покаяние с этим не связано. Оно пред Богом в тишине, в уединении, когда никто не видит и не слышит, и не знает о нем, мы плачем, рыдаем, сокрушаемся, высказываем Господу все, осуждаем себя, свою ненависть к греху выражаем и так далее. И раскаявшись, выплакав, выстрадав, идем засвидетельствовать свое покаяние и свое отношение к греху и грехам, нами конкретно соделанным, к свидетелю таинства и Иерею Божию, который подчеркивает, я только свидетель есть. Да, засвидетельствуй перед Богом, что ты рассказываешь. И вот этот акт как бы священческого участия в таинстве исповеди и проговаривания уже раскаянных до того дома, в домашнем ряду, грехов, кто человек уже пережил, как бы последнее отторжение от них нуждается вот в этом свидетельстве. В Петрохиле, в кресте, в Евангелии, в разрешительной молитве, чтобы это таинство состоялось до конца. Потому что Бог, Иисус Христос, показал, как Он Петра восстанавливал с покаяния и принимал. Так и здесь. И Христос не верит, стоит, приемле исповедание Твое. Какое исповедание? Любишь ли ты меня? Значит, отказался от грехов. Ненавидишь их. пасьянца моя. То есть будь верным, а не верным. И так Бог принимает отпавшего после крещения человека покаянием опять в число верных. В покаянии, но через видимый знак, через таинство и исповеди. Но если нет возможности, условий, то, конечно, Бог принимает покаяние и не лишит человека спасения. Только по той причине, что так мало было священников, что умирающий, кающийся человек не успел до какого-то из них добраться. Нелепо ограничить Божью милость и считать, что раз он не добрался до священника, ну все, конец ему. Нет. Но если есть возможность обратиться к истинному Ирею Божию, то будет большим грехом не использовать эту возможность, потому что раз Бог дал эту возможность, он и требует исполнения, чтобы быть законом принятым церковью, как и Петр был принят самим Господом, первосвященником церкви вовек, архиереем вечным, был принят и восстановлен в своих правах и послан на проповедь. Подобное же мы видим и у апостола Павла. И ему Бог попустил, прежде чем сделать великим апостолом для язычников, великое падение. Но это падение было в невежестве, не в смысле, что он не знал там многих, он превосходил всех в разумении Писания, истины, но он не ведал направления. То есть его ревность, его желание Бога, его жажда Бога, его преданность традиции, потому что он через нее думал Бога иметь, она была направлена к умирающей, отступившей церкви. Мы видим, что и сейчас есть ревнители умершей уже, отступившей уже лжецеркви. И они только потому, что увидели там нечто православное, что сохраняется вид православия, какие-то догматы, каноны какие-то почитаются от творенственных отцов, и все это, и они, если их обличаешь и говоришь, что вы вне церкви, вы погибли, вы не имеете благодати, они воспринимают, как будто ты их отрываешь именно от православия, от святых отцов, от святых икон, от богослужебного чина, от догматов и так далее. Это ложное понимание. Их никто от этого не отрывает. Но и хотят все это же преподнести в чистом, истинном, правильном виде и качестве, которое может сохранить только в истинной церкви. Поэтому мы не говорим, уходите из церкви и все. Мы говорим, оставьте лжецерковь, придите в истинную церковь, чтобы не просто быть, числиться и погибать под видом православия, а чтобы действительно заняться покаянием, возрождением души. Поэтому обратите внимание, что проповедь апостола была не о храмотворчестве. Не пришел апостол Павел, говорит, апостол, так, братья и сестры, что-то у вас тут храмы языческие, разрушим храмы языческие, и будем строить наши, с луковкой, с куполами, да с колокольными звонами. К этому Бог призвал всех людей. Не было такой проповеди. Я не против храмотворчества и колокольного звона, но такой проповеди апостолы не делали. Более того, сами они не служили в храмах. В то время понятие храм – это было какое-то языческое капище, пышное, с колоннами, с факельными шестами и так далее. Поэтому, ну и иудейский храм, один единственный на всей земле. Поэтому слово храм, либо это один единственный храм, и уже ни второго нельзя построить, либо это множество храмов бесом построены, идолом. Поэтому никак слово храм у них не работало. А вот церковь собиралась где придется. То на третьем этаже, где апостол Павел служил, литургию, он проповедовал и даже упал с окна один из прихожанинов, и он спустился, воскресил его. То в частных домах, то в подвальчиках, то в пещерах, катакомбах римских. То есть церковь собиралась, где была возможность, придется среди как бы верных или даже на природе, но не строила величественных помпезных зданий Бога присутствия, потому что была гонимой, окружена вот как бы пышным языческим этим храмотворчеством. И поэтому Потом, позже, именно оттуда, от язычников, вот эти храмотворцы были единственные, что они уже посвящались не идолам, не бесам, а истинному Богу. И поэтому они стали приниматься церковью. Но это не главное назначение апостольской проповеди и церкви – строить храмы. Совсем не главное. Главное – это покаяться. И если храм полон молящихся, они не каются, то в глазах Божьих это мерзость. Это кощунство, это что-то такое отвратительное. Как бы в святом месте, по наименованию, по виду, а люди занимаются совершенно не святым делом. Тлеют в своих страстях и похотях, поддерживают, угрызают друг друга. И все это вот клубок страстей в каждом кишит, и друг с другом этот клубок заплетается, и вот это все они выдают за православие. Разве страстями греховными можно славить Бога, тем более право славить? Поэтому недостаточно право стояния в истине, надо борьба со страстями, надо покаяние, которое как бы заключает в себе все, и борьбу со страстями от начала до конца, и выход из греховного состояния, и стяжание добродетелей, и становление нового человека. Для этого пошли апостолы проповедовать. И Господь сказал им: «Научай их всему, что я заповедал вам». Сначала апостолы слышали Христа, многие вещи они не понимали, не вмещали, как Господь сказал: «Вы сейчас не можете вмещать». Но Он им говорил очень высокие поучения. И не все даже записано в Евангелии, потому что оно имеет свое назначение, и все описать, что Господь говорил, весь мир бы не вместил пишемых книг, как пишет Иоанн Богослов. Поэтому указано только некоторое важнейшее для спасения часть слов Христа. Четырьмя евангелистами, и церковь именно их выставила в состав Евангелия Нового Завета. Но на самом деле Господь говорил им еще наедине много чего. Но они не могли все это ни разуметь, ни запомнить правильно, ни тем более применять. Поэтому Господь даровал им такой дар в день Пятидесятницы, когда Он обетовал их, что придет Дух Святый, Утешитель, Дух Истины, и Он наставит вас на всякую истину и напомнит вам все то, что Я говорил вам. То есть, о чем говорит Господь? Что чисто человеческими способностями, человеческой естественной памятью, человеческой естественной ревностью, научением и так далее, Христово Евангелие, учение не уразуметь, не удержать, ни тем более распространить невозможно. Это не человеческая наука. Это не человеческое учение. А что для этого нужно? Дух Святой. Благодать Духа Святого, Духа Истины, который и утешает, и наставляет на всякую истину, и напоминает нам слова Христа, которые мы, прочитавши, тут же забываем. Забываем их по сути, хотя даже помним их по форме. Многие помнят слова Евангелия, но используют их не в покаянном приложении, а в виде зуботычин. Не суди! Смиряйся! Вот так вот! Вот это, выхватывают эти слова, и берут их, делают палками, и бьют по ближнему, требуя от них того, чего сами даже и не начинали делать. И по форме правильно. Не суди, но бить. Говорил? Говорил. Но для какого случая? Кому? Каких обстоятельств? Как эту заповедь понимать? Как ее прилагать? И распространять это на всех и вся, это и есть извращение Писания. Это и есть извращение учения Христова, когда его конкретная заповедь прилагается абсолютно на все и делается такого своего рода идолом. А она живая заповедь. И она жива только для того, для чего она предназначена Богом. Если сказано не судить, то надо никого не судить. Потому что в другом месте другая заповедь: судите праведный суд. Бог дал человеку дар суда, рассуждения, развлечения. Как же можно подавить это и говорить: не надо вообще ничего судить? То есть, чтобы быть истуканами, не размышляющими, не видящими, не отличающими зло от доброго, права и от ложного. Как же можно так жить? Подавляя естественную Богом данную способность, а еще и благодатный дар развлечения. Нет, суд мы должны нести, но праведный суд. Уже не из страстного, а из очищенного сердца, очищенного ума. То есть рассуждать, что Богу угодно, что Богу не угодно. Другое дело, не судите жестоким судом мелкие недостатки, погрешности наших ближних, которых дьявол втягивает, так как и вас же. Этот пристрастный, греховный суд, который идет из сердца осуждающего, движимого не любовью, вот это запрещено Богом, как греховное начинание, как проявление ветхого человека. Но о новому человеку, новозаветному человеку сказано, и вы сядете на 12 престолах судей 12 колен Израилевых. Или апостол Павел говорит, разве вы не знаете, что мы не только желаете житейские будем судить, а что будем судить падших ангелов на суде? То есть, вот, Господь призывает людей к суду. Как же может призвать к суду того, кто не способен к суду? Рассудить, судить. А что мы тогда, и грех не должны осуждать? И демонов злых. Так рождаются мифы, легенды, небылицы отступнической церкви. Поэтому мы должны отстраниться от них, отвратиться, молиться, что Господи, если можно, приведи кого-то к истинной вере. Но уразуметь, что дух апостольской проповеди был дух покаяния. Дух святый, но именно применительно к человеческому состоянию, он проявлялся как духом покаяния. И проповедь была о покаянии, призывом к покаянию и научением к покаянию, к объяснению, что это такое, почему Бог требует. И вот Дух Святый, сошедший с неба и сядется, наставил апостолам, напомнил все слова Христа, уже не как отвлеченные какие-то непонимаемые истины, которые понимались верой, но не понимали, что это такое, а уже живо, по времени, по качеству, по характеру, по условиям, с учетом всего, для каждого времени, для каждой местности, проповедник от Бога говорит как бы приспособленно, удобно, приемлемо для окружающих, воспринимающих эту проповедь людей, чтобы она дошла до сердца людей, до ума и оказала свое спасительное действие, донесла эту благодать обращающую, научающую, и человек захотел вырваться из греха, последовать за Христом. В этом состояла проповедь апостолов и всех после них истинных служителей Бога. Потом, к сожалению, к ним стали примешиваться волки в этих шкурах, и используя как бы структурность и иерархичность церкви, которая состояла из конкретных людей, сатана понял, что церковь, так сказать, победить, разгромить просто воинственным, так сказать, убиением со стороны язычников или иудеев невозможно. Поэтому пытался ее уничтожить путем внедрения ересей. То есть ложных понятий о Боге, о благодати, о церкви или о деле спасения. Вот, потому что ложное понятие сразу человека уводит в ложное делание, в ложное чувствование. И это только кажется для незнающих дела невежд, что изменение малейшей йоты в догмате не имеет значения для самих людей. То есть он не сказывается. Это, мол, только там богословы друг с другом спорят. А для нашей простой жизни? Ну, что там в деревне бабушки дело о филиокве? Исходит Дух Святый только лишь от отца или от отца и сына? Ну, скажите, какое дело российской бабушки из деревни Клюкина от кого исходит Дух Святый? Ну, какое дело? Молоко с моей крови выходит, это ей важно. Или неплохо выходит, пойду к ветеринару. А вот душ от кого исходит, и это совсем дело неважное. И это только так кажется. Даже если бабушка ничего не знает, не понимает, она исповедует символы веры, поет, и этим присоединяется к церкви со стороны исповедания. И поет правильно, не по-католически. И тогда она стоит в истине, даже не понимая. Но если ей умники разъяснят по-католически, по латинской ереси, что оказывается, бабулька и не знала, и не понимала, а исходит не только от отца, это и сына, и она это примет, все, идет не только, что эта бабушка несчастная погибнет, а в том, что нарушение догмата обязательно сказывается на самой нашей покаянной повседневной жизни. Не только путем того, ах, догмат нарушил, поэтому я вас, Бог говорит, все, отметаю и наказываю. Не только потому, что Богу неприятно, когда извращает его природу. Ну, кому из вас приятно, если пришел к вам близкий вам человек и сказал, слушай, ты обезьяна. Нет, ты не человек, ты обезьяна. И не в смысле, это как бы сравнение с обезьяной, что качество между обезьяней, а саму природу ты назвал обезьяной. Ты по природе обезьяна. Ну, что, после отключения Дарвина так и говорят. И это же оскорбительно. Ну, свиньей еще там можно назвать. Собакой, козлом. Почему-то люди не радуются этим названием. Оскорбляются. А считают, а Бог должен радоваться, когда берут с ним, делают все, что хотят, по своему произволу. И разделяют Троицу, и делают Бога не Троицей, а Единицей. Или наоборот, дробят его нам до бесконечного множества башков. И всякое другое. Или то две воли отнимает одно, то говорят, что он не воплотился, а только был привидением. Ну интересно, если бы вы пришли и хотели есть, пить, он как бы привидение. Вы бы что, не обиделись, что ли? Или не покрутили пальцем у виска, что, наверное, человеком с психикой не в порядке. Так если мы, грешные люди, понимаем такие простые вещи, то как же можем в отношении всемогущего, всеславного, бесконечного Бога что-то по своей воле выдумывать и ему приписывать то, чего нету? Это Богу откровенные истины. И мы их принимаем в готовом виде и не можем сдвинуть ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз, ни йоту сдвинуть не можем. Но если люди своим произволом сдвигают и создают на этом сдвиге уже не вероучение, а идеологию, потому что это ложная идея, и они на ней создают, но называют это вероучением, церковью и так далее, то какова же их практическая деятельность? А такая, что они вместо духа истины имеют духа лжи, и поэтому он преобладает в них и делает их вместо святых лжесвятых, то есть прелестников, обманщиков, вместо чудотворцев лжечудотворцев, хотя может масса чудес быть. Бесовских, вместо проповедников, лжепроповедников, лжеучителей и так далее. Вместо апостолов, лжеапостолов, как уже тогда они говорили. И идет по данному виду ереси, вот конкретному заучению, идет, как бы, они же в это верят, они же не просто взяли для прикрытия. Мы говорим о тех, кто верит в это, в эту ересь. Они практикуют то, чего на самом деле нет. То есть, допустим, Дух Святой исходит только от Отца, а Сын не почивает. А если они утверждают, что Он исходит и от Сына, то там рождается целое прелестное направление, которое неизбежно сказывается в повседневной жизни этих людей. Они ее проявляют, они в эту ложную, и именно в этом направлении создаются целый отряд прелестников, которые пытаются выдавать за Божье то, что есть давно уже не Божье. Но именно конкретно воплощают эту ересь в своей жизни. Причем, может, и не осознавая, не понимая. Но поверив в это, человек ведет жизнь. Например, если человек кто-то, ну, такой пример. убедили бы, что солнце не существует, ну, физического солнца, посадили бы его в подвал, закрыли все там, ни окон, ни дверей, дали бы ему свечку, зажгли, сказали, вот солнце, никакого другого солнца нету, видишь? И доказывали, смотри, книжка, видишь? Видишь, букву видишь, только от этого солнца, свеча. Все читать можешь, смотри, руки можешь помыть, в туалет сходить, покушать. Смотри, зачем тебе солнце выдуманное? Нет никакого солнца. И он это поверил, то он бы по этой вере и жил бы в подвале всю жизнь. И только в свечки менял бы, потому что они заканчивались бы очень быстро. И говорил, да что это у меня за солнце такое, надо все время поджигать новое. Вот. Но это смешно, потому что это прелесть. Она всегда и смешна, и страшна. Но поверивши в нее, человек живет в подвале, во тьме. И свечой собственного разумения пытается объять необъятные истины, божества и всего. И думает, что он познал мир. Сидит в подвале, а думает, что он весь мир познал. А он только мечтает об этом. Мечтает не в смысле положительном, как вот в литературе, а в смысле прелестный мечтатель. Поэтому так и апостолы, и церковь восставали против вещей. Они оставили не свое личное мнение или что-то, а как бы божественную неприкосновенность. Бог открыл так, Он такой, и мы не можем ничего рассуждать. Мы должны взять и хранить истину. Хранение истины. Церковь есть столб и утверждение истины. То есть в людях она утверждает истину. А на основании этой истины израбатывает спасение путем покаяния. Всецелого покаяния для всего человека, и для всего сообщества человека. Поэтому истинную церковь составляют люди, покаявшиеся, святые, и находящиеся в процессе покаяния, и приступающие к покаянию. Но если этого нет, они все вне церкви, независимо от того, что они в какой-то структуре находятся, занимают даже места патриархов, митрополитов, епископов, архиепископов, священников, диаконов и мирян и так далее. Они никакого отношения не имеют к церкви. Они мечтают, мнят, ложно полагают, что они в церкви. А спроси их, они не знают ничего ни о борьбе со страстями, ну, может, где-то почитали что-то, а серьезно, потому что, когда человек почитал что-то, это отдельно взятая истина, он ею не может оперировать, он ее в практике, в опыте не знает. Поэтому очень легко опытному человеку туда-сюда, влево-право, и видно, что ничего не знает он. Почему? Потому что он не живет этим, он это не делает, он не делатель покаяния, а он читатель и почитатель о покаянии. Это разные вещи. Читать о покаянии, даже верить, что оно необходимо, и даже почитать его, поставить книжку с покаянием и ее обязать, это одно дело. А другое дело самому на себе пройти это все и получить плод этого покаяния. И таким путем закрепиться в церкви, и выйти к спасению и к Богу. И да будет сия молитвами переховных апостолов и всех святых апостолов с каждым воистину произволяющим спастись. Аминь.